на волнах радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 января. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Правительство страны намерено внести поправки в Уголовный кодекс в отношении граждан Грузии, воюющих за рубежом. Южная Осетия направила в Москву собственный вариант договора о союзничестве и интеграции с Россией. Почему Старый Новый год стал официальным праздником в самопровозглашенной Республике Абхазия и как он отмечается? В фонде «Карту» заявляют, что комплекс технологического университета решено построить в Тбилиси. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Аль-Каида в Йемене взяла на себя ответственность за атаку на Шарли Эбдо. Украина будет добиваться от России выдачи бывшего президента Януковича и бывшего премьер-министра Азарова. Власти Чечни анонсировали проведение массовой акции протеста против публикации в западных СМИ карикатур на пророка Мухаммеда. Ответственность за нападение в Париже на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» взяла на себя базирующаяся в Йемене группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. На видеозаписи один из полевых командиров группировки Наср Аль-Анси заявляет, что атака на журнал была местью за пророка Мухаммеда. Издание до этого не раз получало угрозы за публикацию карикатур на пророка. Жертвами вооруженного нападения на офис «Шарли Эбдо» 7 января стали 12 человек, среди них 8 журналистов и 2 полицейских. В результате последовавших за этим атакой обстрела полицейских и захвата заложников во французской столице погибли еще 5 человек. Нападение, по данным следствия, осуществили 3 исламских экстремиста. Все они были убиты в ходе полицейских операций. Сегодня, спустя неделю после атаки на Шарли Эбдо, в продажу поступил новый номер журнала с очередной карикатурой на пророка Мухаммеда на обложке. По его щеке катится слеза, в руках табличка «Я Шарли», сверху надпись «Все прощено». Журнал вышел рекордным тиражом в 3 миллиона экземпляров. У киосков выстраивались очереди. Французский комик Дьендоне Мбаламбала задержан по подозрению в оправдании террора. Дело в отношении Дьендоне было открыто в понедельник в связи с размещенным им в Фейсбуке комментарием, в котором он, в частности, написал, что чувствует себя как Шарли Кулибали. В этой фразе смешались популярный слоган «Я Шарли», который используют участники акции по всему миру в память о жертвах нападения на офис французского журнала «Шарли Эбдо», а также фамилия человека, захватившего в Париже заложников в кошерном магазине на прошлой неделе, Амеди Кулибали. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», артист был задержан в своем доме в Эр и Луар. В прошлом власти не раз запрещали выступления Дьендоне, объясняя это тем, что они носят антисемитский характер.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Чечни анонсировали проведение массовой акции протеста против публикации в западных СМИ карикатур на пророка Мухаммеда. В пресс-службе правительства при этом подчеркивают, что духовные лидеры осуждают любые проявления террора. На сайте руководства Чечни сообщается, что организатором предстоящей массовой акции выступает духовенство республики. Религиозные деятели Чечни и из других российских регионов будут среди участников выступления. Дата его проведения не уточняется. 8 января в Москве активисты православного общественного движения «Божья воля» провели серию одиночных пикетов у посольства Франции в Москве. Они возложили вину за трагедию в Париже на французское правительство и обвинили журналистов «Шарли Эбдо» в оскорблении чувств верующих. Правозащитная организация «Мемориал» сделала заявление по поводу нападения на офис-центр в Чеченской Республике. Со слов организации, в гудермесский офис ворвались человек 5 в черной одежде и в масках. В помещении были только руководитель офиса Лилия Юсупова и сотрудница Эльза Шукуева. Ворвавшиеся забросали их яйцами с криками «Вы защищаете Каляпина!». Хулиганская выходка должна стать предметом уголовного разбирательства. Уголовный розыск уже прибыл. В своем заявлении мемориал подтверждает, что защищает Каляпину главу комитета против пыток. И пишет далее, что, как и Каляпин, и весь комитет против пыток считаем, что уничтожать дома родственников боевиков недопустимо, равно как и похищать людей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина будет добиваться от России выдачи бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова и других бывших деятелей украинского государства. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер.
После соответствующего решения Интерпола, когда мы видим, что это и бывший премьер-министр, и бывший президент, мы имеем ситуацию, при которой Россия должна произвести арест этих людей и начать процедуру экстрадиции их в Украину. Янукович не прячется в Российской Федерации, ведет публичную жизнь, дает интервью. И таким образом, я думаю, что установить его местонахождение не составляет труда. И если Россия законопослушная страна, она обязана выполнить соответствующие международные процедуры.
По его словам, Российская Федерация намеренно игнорирует выдачу этих людей.
Российское руководство намеренно игнорирует все наши юридические шаги по выдаче этих преступников с точки зрения законодательства Украины. Мы не видим никакой перспективы продолжать сотрудничество в рамках протоколов СНГ, которые администрирует Российская Федерация по поиску преступников.
Заявил Арсен Аваков. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины и использовать все свое влияние, чтобы побудить их уважать соглашение о прекращении огня. Выступая на пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, Столтенберг заявил, что Альянс хочет сотрудничества, а не конфронтации с Россией.
Спасибо. Международные новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. На волнах радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Переходим к темам дня. После согласования с российской стороной проект договора о союзничестве и интеграции самопровозглашенная Республика Южной Осетии с Российской Федерацией будет подписан, как и планировалось, в начале февраля. Период активных политических баталий, которые разворачивались в основном между двумя парламентскими партиями «Народной» и «Единая Осетия» подошел к концу. Рабочая группа, которая работала над текстом соглашения, предпочла вариант народников. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Рабочая группа, которая была создана при президенте Южной Осетии, представила свой вариант договора о союзничестве с Россией, который, как сообщают официальные СМИ, уже готов к отправке на доработку в Российскую Федерацию. О процедуре подписания подобных межгосударственных договоров рассказывает юрист-депутат парламента Зита Бисаева.
Если инициатива идет от нас, то, конечно, разрабатывает соответствующий проект, те структуры, которые заключают, но если это между главами государства, то там участвует, естественно, глава государства, в частности, и правительство, в данном случае, естественно, Министерство иностранных дел. Есть возможность, конечно, она законом у нас прямо не определена, но депутат имеет право запросить проект, то есть депутатский корпус, проект соответствующего соглашения и тоже участвует в этом процессе. Сейчас, насколько я знаю, есть представитель в политсовете при президенте. И там участвуют депутаты, и они также явно и очень хорошо участвуют в этом процессе. Да? Проект есть, насколько я знаю, он готов. И сейчас, в данном случае, Министерство иностранных дел будет отсылать его в Российскую Федерацию. И там тоже он пройдет соответствующую процедуру, то есть согласование с теми ведомствами, где должно обсуждаться. И, конечно, глава государства уже Российской Федерации, когда будет проект готов, уже представит свою редакцию. Если у нас будут соответствующие замечания, дополнения или изменения, то он также будет обсуждаться пока у нас. И при едином мнении уже к этому проекту, то уже обе стороны будут договариваться о заключении такого соглашения. Назначается дата и подписывается, естественно, соответствующее международное соглашение.
К сожалению, сам текст доработанного проекта соглашения найти не удалось. Как сказал мне источник в югоостинском правительстве, накануне Леонид Тибилов попросил каждого из 11 членов Политсовета не допустить утечки в СМИ. Рабочей группе были розданы единичные экземпляры, которые после заседания собрали вместе с внесенными замечаниями. Можно предположить, что глава государства, предвосхищая ненужные пересуды, даст добро на опубликование только согласованного с российской стороной документа. Не стал распространяться о содержании проекта и член рабочей группы, лидер народной партии Александр Плиев. До того народники были практически единственной партией, которая не просто активно обсуждала сырой вариант договора и вступала в споры с оппонентами, но и предложила собственный вариант соглашения, схожий с абхазским. Судя по словам Плиева, им удалось отстоять свою позицию, говорит Александр Плиев.
Все замечания и предложения народной партии политсоветом были учтены. И практически вот то, что мы предлагали, это и есть как бы наш проект договора, который на данный момент был отправлен в Москву.
То есть для вы согласования. Политсовет. У вас больше претензий к договору?
Никак нет.
Никаких нет.
Договор, который будет подписан, это и в интересах Южной Осетии, и в интересах России. Ну, может быть, у Кремля возникнут какие-то еще свои замечания, но я думаю, что вот основной костяк договора не будет затрагиваться.
Лидер Народной партии рассказал, что с конца декабря прошлого года, несмотря на выходные дни в республике, политсовет собирался 8 раз. Результатами работы довольны все президенты, рабочая группа. Судя по всему, в статусе обиженных остались лишь представители политической партии «Единая Осетия», лидер которой Анатолий Бибилов позиционировал себя как один из авторов первоначального варианта договора с Россией. Говорят, что в знак протеста он не пришел на заключительное заседание группы, сославшись на необходимость выезда из республики. А его соратники вели себя на удивление тихо, ни разу не попытавшись отстоять свою точку зрения. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия приступили к согласованию с Москвой проекта договора о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией. Одобренный вариант соглашения будет представлен юго-осетинской общественности только после прибытия из Москвы. В Цхинвале заявляют, что документ не противоречит Конституции самопровозглашенной республики и не ущемляет его суверенитета. Это тема нашего некруглого стола, который провела моя коллега Нана Плиева. Она же и представит своих гостей.
Гости нашего некруглого стола сегодня Александр Михайлович Плиев, председатель Народной партии Южной Осетии, и Алан Джусоев, председатель движения «Твой выбор Осетия». Обсуждаем проект договора об интеграции Южной Осетии с Российской Федерацией. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Александр
Добрый
Михайлович, вечер. Первый вопрос у меня будет к вам. Политсовет при президенте Южной Осетии, в котором вы также состоите, утвердил проект нового договора о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией. Пресс-служба президента сообщила, что документ уже готов для начала официальных консультаций с Российской Федерацией. И в заявлении также было сказано, что проект соответствует Конституции Южной Осетии. Я напомню, что ваша партия критиковала тот проект, который был вынесен в СМИ, напечатан в СМИ, от которого открестились власти, назвала его антиконституционным. Что теперь изменилось?
После нашего заявления очередного заседания Политсовета по инициативе президента была создана рабочая группа. Рабочая группа действительно конструктивно проработала. Работала вот за эти все каникулы, провела очень хорошую конструктивную работу, учла все заинтересованные стороны, которые разрабатывают этот законопроект, законодательный акт. И действительно, 12 января на последнем заседании, так сказать, политсовета вот по этому вопросу было принято окончательное решение. То есть окончательный проект договора, который предлагает Южная Осетия. Но в этом решении я по договоренности членов политсовета, мы его полностью не будем разговаривать, но я могу сказать, что все наши интересы были учтены в этом договоре. договор не затрагивает суверенитета Южной Осетии, действительно Конституции Южной Осетии. Мне кажется, потери суверенитета в данном моменте не нарушены Конституции. По этому проекту не идет речь.
То есть это будет договор между двумя государствами. Все ваши вопросы сняты. У вас больше нет опасений, что он не соответствует Конституции, что он каким-либо образом ущемляет суверенитет Южной Осетии?
Нет, уже этих опасений на последнем заседании у нас были. Наши мнения практически были полностью учтены в этой группе по базе Совета, так что у нас таких опасений больше не осталось. Все атрибуты государственной власти для Южной Осетии остаются. Никакой аннексии Южной Осетии со стороны России не может быть идти речи. То есть вы правильно сказали, это договор между двумя независимыми государствами, которые просто подписывают договор, очередной договор о сотрудничестве, интеграции и в том числе в стратегическом партнерстве.
Алан, вы активно участвовали в общественных обсуждениях, которые проходили в Южной Осетии в Цхинвале. Пресс-служба президента накануне сообщила, что члены политсовета, руководители разных ведомств, представители научной интеллигенции, общественности обсудили чуть ли не каждый пункт договора об интеграции Южной Осетии с Российской Федерацией. О каком документе идет речь? Об опубликованном в СМИ, от которого, как я уже сказала, открестилась администрация президента, которая обсуждала общественность? Если нет, то кто же эти люди, которые обсудили каждый пункт вот этого договора?
Да, судя по всему, документ, который обсуждали, это не тот документ, который был опубликован в СМИ. По крайней мере, новой версии опубликована пока не было, насколько я знаю. Она отослана для обсуждения российской стороне. Теперь, насколько я знаю, обсуждение шло в министерствах и ведомствах. Я окончательный документ, я его не видел, не читал. Первоначальный документ, от которого открестилась администрация президента, я видел, но это не документ. Это не договор, это юридически неграмотно.
Да, очень странная составленная анонимка, скажем
юридически,
так.
Юридически, это анонимка и смысл. Я, допустим, тогда тоже высказывался, что смысл обсуждать бумагу, у которой нет автора, бессмысленно. Любой человек мог написать эту бумагу. А нового текста я пока не видел.
То есть в данном случае меня интересует, когда указывается, что представители научной интеллигенции, общественности, то есть мы понимаем, что в политсовете туда входят руководители различных ведомств, политических партий. А что касается вот интеллигенции, общественности, вы не видели этот документ, получается?
Я не видел этот документ. Может быть, его послали в НИИ. Я не видел его. Если сохранилась аналогия с первоначальным вариантом, допустим, и я думаю, если Александр Плеев говорит, что по суверенитету там все нормально, как бы все учтено, меня больше интересовал социальный аспект. Медицина, образование, наука, культура. Допустим, он в первоначальном вот этой анонимке практически это не присутствовал.
Там фигурировало, что все это будет финансироваться и доведено будет чуть ли не до российского уровня. Унификация законодательства предусматривается, повышение финансирования. Какие у вас вопросы в этом плане оставались?
Ситуация такая, что по итогам соглашения, любого там рамочного соглашения, потом делаются межведомственные соглашения. Если сравнивать, допустим, даже с тем рамочным договором, по которому мы сейчас с Российской Федерацией живем, то там попунктно все прописано, и на основании вот этих пунктов они ложатся в преамбулу межведомственных соглашений. Я, допустим, не увидел, допустим, развернутого здравоохранения с учетом специфики Южной Осетии, допустим, перевала границы с Грузией. Я, допустим, не увидел образование, в какую сторону оно идет. Понимаете, как? Понятно, что мы доводим там российские зарплаты до уровня российских стандартов, да? Но понимаете, если мы будем переходить на российские стандарты вообще в Южной Осетии, то у нас неминуемо пойдут сокращения бюджетных органов. Я вот этого всего не увидел. Если это в новом тексте есть, здорово, очень хорошо, но хотелось бы, прежде чем вообще комментировать вот этот новый текст отосланный, вообще хотелось бы его почитать.
И мой вопрос как раз касается следующего. Этого, Александр Михайлович, а почему нельзя было просто опубликовать вариант договора рабочий официально, как это было сделано в Абхазии, и по итогам уже широкого общественного всенародного обсуждения его доработать и затем отправить в Москву? Зачем был весь этот непонятный детективный сюжет, некая конспирология, не знаем, кто написал тот вариант, который опубликовали СМИ, от которого открестились в администрации президента, но мы догадывались по сливу в российской прессе, что что-то такое действительно существовало в администрации. Теперь люди запутались. Почему нельзя было все сделать проще?
На самом деле, этот вопрос не совсем ко мне. Я один из только членов, там, 25 человек в Совете, в президенте политсовете. Но, как вы говорите, да, что абхазский договор был опубликован, то есть проект пока что абхазского договора, тогдашний проект, был опубликован уже после того, как была консультация.
Да.
И сейчас на данный момент, чтобы просто так взять выдвигать и публиковать его такой, такой сырой, так, относительно сырой документ. Но это наше предложение, югосинское предложение. Я думаю, как и слушается эти предложения, потому что там тот проект договора, который действительно откуда-то не возник, но мы понимаем, откуда он возник, он на самом деле ничего абсолютно не отражал и действительно на самом деле был противоречив. Первыми мы выступили против.
А почему нельзя было югосинский вариант выработать при консультации с людьми, с народом? Зачем что-то скрывать?
На самом деле ничего не скрывалось. При полицейском достаточно силы и средств. Это не только ответил, не только там есть и научная интеллигенция, почему там есть и директор научно-исследовательского института, и там есть много таких интеллигентных и достаточно грамотных людей, которые не являются конкретными там, руководителями министерства или ведомств. Есть такие люди, которые реально очень серьезно отнеслись к этому проекту. Есть, вот я сам видел эти приложения от определенных общественных организаций, политических партий, которые тоже на самом деле были учтены, вот, например, рабочей группой при полицейском. Тот договор, о котором мы говорили, такой, который возник ниоткуда, это абсолютно разный договор, на самом деле, который вот сейчас был предложен в югосинской стороне в Москве. Я надеюсь, что вот этот договор, при том, как мы его предоставили и как Москва сама его рассмотрит, полностью соответствует интересам Южной Осетии, интересам России, интересам безопасности и, на самом деле, интеграционным вопросам. То есть там, как уже Алан сказал, уважаемый, наша социальная сфера была расширена все, на самом деле, там и вопрос пенсионного обеспечения, вопрос социальных всех пособий, год, и это будет, скорее всего, уровень Российской Федерации, Кавказского региона Российской Федерации.
Алан, почему Москва по-другому себя повела, как вы считаете? В Абхазии действительно изначально был опубликован вариант договора, спущенный Москвой, который вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Его абхазы переписали, отправили обратно. В данном случае мы видим, что Москва самоустранилась несколько в стороне и наблюдает со стороны за происходящим. Как вы считаете, почему? Исходя из абхазского опыта?
Ну, да, правильно. Во-первых, исходя из абхазского опыта, посмотрели, что как бы реакция была не очень позитивная на подход. Вот такой. Здесь тоже реакция была не очень позитивная. Я сейчас говорю не о документе, не о тексте, о подходе, о преподнесении. Понимаете как? Уже когда прошлись по тексту, было понятно, что, во-первых, без подписи, без надписи, без исходящего номера, непонятно что. Вот. Потом есть так называемые курирующие органы, как ведомство, которое нами занимается, которое курирует взаимоотношения Российской Федерации и Южной Осетии. На них лежит ответственность. Я думаю, люди таким образом решили немножечко снять себе ответственность и перекинуть эту ответственность на нас. Но в этом отношении я считаю, что наше руководство поступило мудро и правильно, что вот этот первоначальный вариант они вынесли на обсуждение общественности и четко показали, что это не наш вариант, что нам его предложили. Сделано было очень правильно.
Вы имеете в виду тот вариант, который обсуждался в политсовете? Или тот, который был опубликован в СМИ?
Тот, который был опубликован.
Руководство к нему не имело отношения, как выяснилось?
Юго-осетинское руководство к нему не имело отношения, потому что если югосинское руководство к нему и имело отношение, тогда ну, получается, что это наша инициатива. Может, и хотели так преподнести. Это мы как бы можем догадываться. Но сейчас отослал рабочий вариант, сегодняшний вариант. Я полностью сторонник того, что то, что отослали в Москву сегодня, это надо было опубликовать тоже. Если уж мы пошли по принципу того, что мы открыто обсуждаем все варианты, которые есть взаимоотношения, договора о взаимоотношениях с Российской Федерацией, тогда этой линии надо придерживаться.
Кстати, о том, чтобы опубликовать. Александр Михайлович, вопрос к вам. Документ теперь отправят в Москву, насколько я понимаю, и только потом он будет вынесен на суд общественности. А сможет ли общественность вносить коррективы уже в тот вариант, который вернется из Москвы, или это вот окончательный вариант договора об интеграции, который не подлежит никакой корректировке? Люди в Южной Осетии смогут сказать свое слово, вот последнее, определяющее, решающее?
На самом деле, я согласен с Аланом. В этом вопросе надо было на самом деле опубликовать это. Это мое частное мнение, это не мнение, конечно, политсовета, но это мое частное мнение. Я тоже полностью соглашусь с Аланом Джусером.
А в политсовете почему с вами не согласны?
Такой этот был, чтобы сегодня не нагнетать ситуацию. Но я надеюсь, что вот и дальше идут консультации. Сегодня тоже определенные, я сегодня выдавать не буду, но сегодня были все-таки определенные консультации, где сводится к тому, чтобы народ должен знать изначальный проект предлагаемого договора с российской стороны. Да, я действительно к этому тоже склоняюсь. И с другой стороны, вот до этого вопроса хотел я следующий разговор. В принципе, не надо скрывать. Все прекрасно знают, откуда пошел первоначальный источник договора первоначально. Это была разработка Единой Осетии. Единая Осетия, партия Единой Осетии. Они изначально его предложили, как бы, они изначально вынесли уже и на парламент. Это были очень бурные такие дебаты и обсуждения в парламенте, где народная партия жестко и очень таком, как в своеобразном стиле высказала свое отношение к этому договору. Но все равно ту партию только Бибила достаивала на первоначальном договоре, не стала вообще скрывать эти ситуации, они сами об этом говорят. И разрабатывалась метрах Единая Осетия.
И что сейчас получается, что Единая Осетия и господин Бибилов проиграли? Они обвиняли критиков предоставленного документа в саботаже интеграции с Россией?
Потому что такой договор народу нельзя представлять. И такой договор, тем более, представлять России ни в коем случае нельзя. Потому что неоднократно российское руководство, высшее политическое руководство, лице президента Российской Федерации, лице спикера, лице министра иностранных дел, четко и ясно заявляло, что Южная Осетия независимое государство со всеми отсутствами власти. А тот проект договора, который предложил Кибилов, там практически мы теряли всю весну все. Я надеюсь, что в Москве многие ведомства и кондиционные ведомства, которые работают, территории тоже были против. По моей информации, и Министерство иностранных дел России было против первоначального проекта договора, и Совет Безопасности Российской Федерации тоже был против этого договора, потому что так, то есть озвученные до этого и Матвиенко, и Путиным, и другими всеми высшими политическими руководителями России было то, что Россия — это независимое суверенное государство. И вот поэтому не только в Южной Осетии, но и в России часть определенная, то есть высшая часть была не готова к этому договору, который предлагал Бибилов Анатолий Ильич.
Алан, а как вы считаете, означает ли это проигрыш команды Анатолия Бибилова Единой Осетии, которая в довольно агрессивной форме лоббировала? Вхождение Южной Осетии в состав России не получалось, и вместе с тем они были готовы идти на существенный компромисс в вопросах суверенитета, независимости?
Во-первых, предлагать можно все, что угодно. Предлагать никто никому не запрещает. Это первое. Второе. Бесспорно, интеграционные процессы между Южной Осетией и Российской Федерацией, они будут продолжаться, и это нормально.
Это поддерживают все политические силы, там есть полный консенсус.
Да. Теперь, что касается проиграла, значит, партия Бибилова или не проиграла. В данном случае, если это их инициатива, я просто сейчас это первый раз слышу, что это их инициатива, тогда, да, инициатива не удалась. Но не удалась почему? Есть процедура рассмотрения любых нормативно-правовых документов, которые касаются внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Это есть управление, правовое управление Ассоциации президента, Министерства иностранных дел Российской Федерации и секретаря Совбеза Российской Федерации. Прежде чем говорить о том, что вот мы, допустим, мы бы отослали в таком виде эту бумагу, понимаете, как она бы пришла абсолютно зачеркнутая, перечеркнутая оттуда. Вот в чем принцип. Если мы что-то посылаем и что-то инициируем, я считаю, что в правовом смысле и в политическом смысле все эти документы должны быть правильно написаны и абсолютно правильно выведены.
Но в данном случае вопрос же не только чисто юридических тонкостей, а вопрос политический. Я об этом вас спрашиваю.
Да, если говорить как бы о том политически, да, бесспорно это провал. Бесспорно это провал, это бесспорно минус. Это бесспорно минус, потому что крупнейшая партия, крупнейшая фракция в парламенте, это спикер парламента, это вице-спикер парламента. Да, бесспорно, политически да. Политически да, это откат назад.
Александр Михайлович, я хотела вернуться к тому, что вы сказали, что это договор между двумя государствами. А в данном случае очень много вопросов вызывал силовой блок. Армия и силовые структуры, следственные органы Южной Осетии, МВД, а по сути судебные органы становились частью соответствующих структур Российской Федерации. Сейчас как в этом проекте договора?
По последнему проекту договора этого, никто, конечно, я уже сказал, что все, что мы перечислили, это силовой блок, да? Это атрибуты государства, понимаете? И в последнем окончательном, что мы отослали в Россию, нет такого, там все остается Южной Осетии, конечно, и это атрибуты власти. Все атрибуты власти остаются в Южной Осетии. Единственное, там больше идет, ну, что я еще могу сказать, больше идет опор на социальную сферу. То есть там зарплаты, социальные пособия, социальные гарантии и тому подобное. Есть такие статьи, которые усиливают безопасность Южной Осетии, но вооруженные силы и все силовые структуры по последнему договору остаются верховным главнокомандующим.
Верховным главнокомандующим остается президент Южной Осетии,
да,
или нет?
Безусловно, безусловно. Да.
Это была рубрика «Не круглый стол». Ее гостями были председатель Юго-Осетинской народной партии Александр Плеев и представитель и председатель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. С ними беседовала моя коллега Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу. У микрофона Кэти Боджоришвили. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В ходе вооруженного противостояния в Донбассе погиб гражданин Грузии Шалва Абухаидзе. Информация о его гибели в грузинское консульство поступила 6 января. Предположительным местом гибели был назван Донецк, сообщили Интерпресс-Ньюс в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Консульство получило информацию о том, что погиб гражданин Грузии. Мы связались с семьей и предложили помощь в связи с процедурами, касающимися доставки тела. Нам было сказано, что в нашей помощи нет необходимости и они сами справятся, заявили в МИДе. При этом ведомство не располагает информацией, доставили ли уже тело погибшего в Грузию. Парламент Грузии готовит поправки в Уголовный кодекс в рамках кампании борьбы с терроризмом и участием граждан страны в войнах и вооруженных конфликтах за рубежом. В Уголовный кодекс входит новая статья, в которой написано, что участие гражданина Грузии в незаконных формированиях за границей либо подготовка и призыв к такому участию будут наказуемы в виде лишения свободы, заявила министр юстиции Те Цолукиани. Она также пояснила, что преступлением будет считаться участие абсолютно во всех незаконных формированиях на территории любой страны. Законопроект был подготовлен МВД, и 18 декабря 2014 года правительство уже направило его в парламент, приводит слова министра информагентства «Тренд». Председатель правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Домментик Кулумбегов провел совещание с руководителями министерств и ведомств, задействованных в реализации инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию республики» на 2015 год. В начале совещания премьер отметил, что итоги реализации инвестпрограммы за 2014 год уже подведены на различных уровнях, сообщает информагентство РЭС. Конечно, эти итоги еще раз предстоит проанализировать в каждом министерстве и ведомстве, которые должны наметить планы мероприятия, направленные на наше поступательное движение вперед и в деле реализации инвестпрограммы. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2014 год реализовано. Он также отметил, что будет проанализирована и деятельность генподрядных организаций, задействованных в строительных работах в республике в 2014 году. В ходе совещания премьер затронул вопрос повышения цен на отдельные виды потребительских товаров, поручив Министерству экономического развития республики проанализировать данную ситуацию. Премьер также проинформировал участников совещания о приезде в начале новой недели российских коллег, представителей администрации президента России и Министерства по делам Северного Кавказа.
Спасибо. Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Граждане Грузии, воюющие за рубежом, в ряде случаев могут понести уголовное наказание у себя на родине. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс намерено внести правительство страны. Кого именно могут коснуться новшества, рассказывает Звиад Джадлишвили.
Поправки в Уголовный кодекс, которые инициировало Министерство внутренних дел Грузии, коснутся тех граждан, кто будет замечен в составе незаконных вооруженных формирований, действующих за рубежом. И если такие бойцы после завершения своей миссии решат возвратиться на родину, то встречать их здесь будут уже, скорее всего, правоохранители. Согласно новым поправкам, участие в НВФ на территории других стран становится уголовно наказуемым преступлением. Об этом рассказала министр юстиции Грузии Тея Цулукьяни. При этом она признала, что правительство уже давно занимается этим вопросом.
Еще задолго до терактов во Франции, 18 декабря, по инициативе МВД мы, правительство, передали на рассмотрение в парламент законодательные поправки. Речь идет о новой статье в Уголовном кодексе. Эта статья будет предусматривать уголовное наказание не только за участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом, но и за призывы к нему, а также за подготовку к участию.
Разъяснила Цулукьяни. Министр признала, что изменения в Уголовный кодекс вносятся в первую очередь для того, чтобы воспрепятствовать добровольцам, желающим уехать в Сирию и Ирак. Речь идет преимущественно об этнических чеченцах, кистинцах. По разным данным, сегодня в гражданских конфликтах на Ближнем Востоке воюют несколько десятков жителей Панкистского ущелья Грузии. Есть среди добровольцев и этнические грузины-мусульмане. Кроме того, Цулукьяни не стала скрывать, что попасть под уголовное преследование могут и грузинские добровольцы, воюющие в Украине. Но только в том случае, если они принимают участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, подчеркнула министр. Между тем, в оппозиционном едином национальном движении не стали скрывать, что в их партии к возможным изменениям в УК относятся с настороженностью, говорит один из лидеров ЕНД Зураб Джапаридзе.
Если речь идет о людях, которые состоят в отрядах, признанных экстремистскими, террористическими или как-то иначе угрожающими нашей безопасности, то мы, разумеется, поддержим эту инициативу. Однако нужно четко и правильно разделять понятия, чтобы в подобные списки не попали люди, воюющие в Украине на стороне Киева против России. Тогда это обернется серьезной проблемой.
При этом Джапаридзе пообещал, что в таком случае националы отреагируют соответственно. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» военный эксперт Иракли Авадашвили в свою очередь считает, что если новая уголовная статья будет задействована, то грузинских добровольцев в Украине, воюющих на стороне Киева, она не затронет. Батальоны, в которых числятся грузины, не подпадают под понятие НВФ, объясняет Авадашвили.
Все эти батальоны объединяются как территориальные батальоны обороны. Они в официальной уже структуре, у них даже нумерация есть. В отличие от тех групп или батальонов, которые воюют на стороне так называемой ЛНР и ДНР. Но если считать, то террористически надо считать те формирования незаконными, которые воюют против украинского государства.
Говорит эксперт. Между тем, решение правительства вызвало некую озабоченность в Панкистском ущелье. Правозащитник Джокова Ачишвили считает, что поправки в УК скорее осложнят жизнь кистинцам, чем будут способствовать борьбе с потенциальными добровольцами, отбывающими в Сирию.
Кто хочет уехать, того не то, что один закон, того 100 законов не остановят. Эти новшества попросту станут очередным мучением для кистинцев. Я не исключаю начало преследований, обысков, допросов. Нам усложнят выезд из страны и въезд. Хотя и сейчас нас на границе проверяют тщательнее и дольше остальных. Чего скрывать, многие местные ездят на заработки в Турцию. Теперь иди докажи, что ты едешь на работу, а не ради транзита. В общем, если примут этот закон, то все будет ужесточено вдвойне и станет еще хуже.
Возмущается Ачишвили. Когда парламент приступит к рассмотрению поправок, пока неизвестно. Между тем, инициатива правительства уже вызвала интерес грузинских правозащитников, которые обещают изучить нормы, регламентирующие статью. Депутатов, которые будут рассматривать предложение правительства, сегодня к осторожности призвал и бывший министр обороны Ираклий Авасания. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня история с Батумской высоткой получила продолжение. Фонд «Карту», принадлежащий Бедине Иванишвили, выступил с заявлением, что комплекс технологического университета решено построить в Тбилиси. Свой комментарий на эту тему сделал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он потребовал от оппозиции прекратить спекуляции на тему продажи здания в Батуми, в котором предыдущие власти намеревались открыть университет. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Под спекуляциями оппозиции премьер-министр, судя по всему, подразумевал недавнее заявление в социальной сети Facebook Михаила Саакашвили. Бывший президент обвинил лично Иванишвили в желании поставить крест на идее создания технологического университета.
Американский технологический университет в Батуми был проектом приблизительно на 200 миллионов долларов. Его основная цель – подготовка грузинских инженеров и специалистов высокого уровня. Строительство было почти завершено, и к 2013 году университет был готов к приему первых студентов. Бедзина Иванишвили руками Георгия Маргвелашвили приостановил данный проект, а сейчас объявил о его продаже. Самое высокое и красивое здание на Кавказе, которое должно было стать символом развитой и просвещенной Грузии, Иванишвили превратил в пример своей жадности и плебейства. Хочу сказать, что очень скоро здание будет возвращено Батумскому технологическому университету.
Если прогноз Михаила Саакашвили исполнится, то у Грузии, возможно, будут два технологических университета. Строительство одного из них займется фонд Иванишвили Карту. По словам председателя правления организации Николоза Чхетиани, проект будет реализован в течение нескольких лет. Университет появится именно в Тбилиси, так как столица в инфраструктурном плане наиболее подходит для этой цели. Сегодня же о проекте заговорил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он заявил, что университет, который построит фонд Карту, будет в 10 и 20 раз лучше, чем это собирался сделать Саакашвили.
Я не собираюсь делать комментарии по поводу ложных заявлений Саакашвили. Я знаю о намерениях господина Иванишвили построить университет стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Это будет уникальный образовательный комплекс со своим кампусом.
В своем заявлении Гарибашвили коснулся и темы высотки в центре Батуми.
По первоначальным планам в здании должен был расположиться банк, но в последний момент Саакашвили решил переделать его под университет. Я знаю, что американская сторона, с которой он вел переговоры, не утвердила проект. Теперь он пытается ввести общественность в заблуждение.
Гневно выговаривал премьер. Заявлением выступил и мэр Тбилиси Давид Нормания. По его словам, он уже вел переговоры с представителями фонда и предложил им несколько участков под строительство. В прошлом реализация проекта технологического университета происходила совместно с американской корпорацией «Миллениум вызовы тысячелетия». Тогда американская сторона высказывала возражение против создания университета в Батуми. Не дождавшись его появления, американская сторона начала реализацию образовательных программ в трех вузах Грузии, рассказывает исполнительный директор отделения фонда «Вызовы тысячелетия Грузия» Магда Маградзе.
В этом году американский госуниверситет Сан-Диего уже начал реализовывать 6 программ для грузинских студентов, которым будут выданы дипломы США. В течение 5 лет программу будет финансировать правительство Соединенных Штатов, а затем уже грузинская сторона.
Говорит Магда Маградзе. По ее же словам, финансирование первого этапа равно 30 миллионам долларов. Всего правительство США намерено профинансировать образовательную систему Грузии на 140 миллионов долларов. Успеет ли технологический университет получить часть этих денег, зависит от того, насколько скоро он вообще появится. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
На очереди обзор юго-осетинской прессы. Его в Цхинвале подготовила Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Осинформ» публикует отчет молодежной общественной организации «Эвсемардинат Братство». Среди осуществляемых организаций акций выделяется оснащение школ камерами видеонаблюдения. Здесь важно отметить, что все работы по установке камер проводились ребятами, состоящими в организации «Эвсемардинат», говорится в отчете. На установку камер видеонаблюдения было израсходовано 320 тысяч рублей, которые, по словам авторов отчета, были собраны организацией на благотворительных вечерах. Также по инициативе «Эвсемардинат» Министерством образования и науки Южной Осетии в 2014 и 2015 учебном году была введена единая школьная форма в общеобразовательных учреждениях. Для малоимущих семей на приобретение формы из фонда организации были выделены средства в размере 25 тысяч рублей. Среди достижений, которыми особо гордятся члены организации, принятие парламентом законопроекта о запрете реализации на территории Южной Осетии энергетических напитков. В колонке редактора газеты «Южная Осетия» на этой неделе статья о традиции рамках празднования Нового года у осетин. В Осетии все еще совершают один из новогодних обрядов – Дингурта. Название это происходит от слова «дингур». Так иносказательно называли осетина волосатого с рогами и копытами представителя темных сил. Исполняют древние обряды в ночь со вторника на среду между Рождеством и Старым Новым годом. Основное назначение обряда – умилостивить темные силы, которые наводняют мир в это время, пишет автор. Кушаньями, приготовленными в этот праздник, могут угощаться только члены семьи, да и в гости ходить в этот день не принято. Но в этом году осетины оказались в затруднительном положении, так как Дингурта и Старый Новый год совпали. И хозяевам сегодня придется готовить отдельное угощение для членов семьи и отдельно для гостей. В наступившем году Цхинвалу исполняется 1750 лет, пишет газета «Республика». И в связи с этим вновь поднимает вопрос празднования этой даты. Автор статьи Эс Устаев подробно рассказывает о богатой истории города, главной отличительной чертой которого всегда являлась поликультурность. Сегодня Цхинвал – центр становления того, что мы называем ирондинат или осетинность, пишет автор. После августа 2008 года Цхинвал уже во всем мире позиционируется как один из символов осетинского народа. При этом Цхинвал стал тем плавильным котлом, в котором расплавилась ущельная обособленность. Именно здесь южные осетины перестают делиться на знаурцев, дзаоцев, поясинцев, чесанцев, туальцев, кахетинцев, боржонцев и становятся новой генерацией, отмечает автор. Он предлагает отмечать День города 20 сентября вместо Дня Республики, который, опять же, по мнению автора, правильнее будет праздновать 29 мая. Пользователи осетинских сайтов продолжают обсуждать на форумах договор с Россией. Пользователь под ником Alan Pli на сайте Osinform пишет: «Интеграция – путь в состав Грузии, партнерство – в состав России». По предложенному проекту Южная Осетия остается без органов государственной власти. Вооруженные силы Южной Осетии, МВД, КГБ, таможня и другие структуры передаются некой российской структуре, которая реально будет управлять Южной Осетией. Республика также больше не будет сама контролировать свою территорию, свои северные границы с Россией и южные с Грузией. Таким образом, законно избранная власть Южной Осетии в лице его президента и других структур лишаются возможности управлять органами государственной власти и контролировать свою территорию. По сути, у президента Южной Осетии полномочий остаются меньше, чем у королевы Англии, пишут в комментарии на форуме. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Читаем прессу.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день. О том, почему Старый Новый год стал официальным праздником самопровозглашенной республики и о том, как он отмечается, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день. Последний аккорд долгих новогодних праздников. Окончательно Новый год, шутят иногда абхазы, наступает только 14 января. Как известно, традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей – юлианского календаря старого стиля и григорианского нового стиля. Постановлением Всероссийского поместного собора в 1917-18 годах Русская Православная Церковь не перешла в своем обиходе на григорианский календарь, и многие в бывшей Российской империи продолжали отмечать и Рождество, и Новый год по юлианскому календарю, введенному еще до нашей эры Юлием Цезарем. Старый Новый год, неофициальный, но любимый в народе праздник, отмечался и в атеистические времена в СССР, отмечается и ныне, как пишут разные источники, не только в Российской Федерации, но и в Грузии, Сербии, сербский Новый год, Черногории, правильный Новый год, Македонии, Греции, День Святого Василия, Румынии. Больше того, его празднуют не только в православных странах, но и в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии, в одной из валлийских общин на западе Великобритании. Но, насколько знаю, лишь в Абхазии 14 января отмечается официально и является праздничным нерабочим днем. Чем это можно объяснить? Вовсе не тем, конечно, что это самая православная страна по сравнению со всеми упомянутыми. Далеко не все абхазы исповедуют православное христианство, и уровень религиозности населения не так уж велик. Скорее, это дань многоконфессиональности страны, как ни покажется это со стороны странным. Дело в том, что проведение обрядов традиционной абхазской религии нередко совпадает с православными праздниками, и тут тот самый случай, когда после завершения грузино-абхазской войны и обретения Абхазии фактической независимости в республике разрабатывался новый календарь праздничных и памятных дат, было решено ввести в него два православных праздника – Пасху и Рождество, мусульманский Курбан-Ныха, Курбан-Байрам и Ажир-Ныха, или Хичхоама – День сотворения обновления мира. Последний праздник, который отмечается 14 января, это и Старый Новый год, и день проведения идущих из глубины веков обрядов, связанных с поклонением Айнару, божеству кузни и кузнечного ремесла, и жертвоприношениями домашних животных. В частности, считается нужным зарезать к этому празднику петухов на каждого члена семьи, или на каждого мужчину, или хотя бы одного петуха. Режут и козла. При этом обычаи, принятые в Бзыбской и Абжуйской Абхазии, нередко отличаются. Кроме того, если Новый год в Абхазии, как и во всем мире, считается праздником семейным, его принято встречать за праздничным столом в кругу семьи, то Старый Новый год Ажир-Ныха празднуют обычно так называемой большой семьей в родительском доме в селе, где собираются семьи и пока еще не семейные выходцы из этого дома, живущие, что называется, в разных городах и весях. В первую очередь его отмечают те, у которых есть родовая кузня. Семьи, у которых ее нет, проводят более простые обряды, но в любом случае старший в роду произносит молитву, прося в ней Всевышнего для членов рода мира и благоденствия, уберечь их от несчастий в пути или дома, а также от всего железного, оружия, топора, обещает от их лица не гневить Бога. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К событиям за пределами региона. Совет Безопасности ООН осудил обстрел пассажирского автобуса в Донецкой области, в результате которого, по последним данным, погибли 12 мирных жителей. Украинские власти обвиняют в совершении этого преступления вооруженных пророссийских сепаратистов, контролирующих отдельные районы Донбасса, а представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в свою очередь, заявляют о своей непричастности к обстрелу. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным Донецкой областной администрации, обстрел был произведен с территории, контролируемой вооруженными сепаратистами. В свою очередь, пресс-центр украинской военной операции в Донбассе сообщил, что удар по блокпосту был нанесен из систем залпового огня «Град». С обвинениями в адрес сепаратистов выступил также и президент Украины Петр Порошенко. Террористы из так называемой ДНР нанесли ракетный удар по автобусу с мирными гражданами, в частности, сказал он. Порошенко также заявил, что в связи с обстрелом автобуса власти страны будут вынуждены еще больше усилить ограничения на передвижение через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса. Движение на трассе Донецк-Мариуполь уже восстановлено. Об этом радио «Свобода» сообщил корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
На данный момент, в принципе, обстановка спокойная, но автобусы ходят не через Волноваху, ходят через Угледар. Это тоже город Донецкой области. С утра была информация о том, что люди сдавали билеты, боялись ехать через Волноваху, но на данный момент я не могу подтвердить эту информацию, потому что на автовокзале здесь ситуация спокойная, нормальная.
А есть еще какие-то пути, кроме автобусного, жителей Донецка, как добраться в Мариуполь?
Нет, кроме автобусного пути, другого пути нет. Донецк не работает сейчас железнодорожный вокзал, ну тем более аэропорт, который под постоянными обстрелами. Можно, конечно, объезжать, выезжать там в соседнюю область, ехать в Славянск, но все равно нужно выезжать из автобуса из Донецка. Другого пути нет.
А в чем вообще важность вот этой трассы Донецк-Мариуполь?
В первую очередь, она связывает два самых крупных города области. Потом мы понимаем, что Мариуполь находится на освобожденной территории, но при этом попадает под активность боевиков. И в случае, если отрезать эту трассу, то можно практически отрезать Мариуполь от сообщения с севером области.
Что еще вот говорят в Мариуполе по поводу вчерашнего трагического происшествия, по поводу гибели людей в мирном рейсовом автобусе?
В первую очередь для всех это, конечно, шок, трагедия. Люди, конечно, напуганы. Никто не ожидал таких действий. Страх какой-то определенный есть.
Ожидают ли они какой-то новой волны эскалации насилия после...
Вы знаете, Мариуполь живет в таких условиях последние вот эти полгода, когда атаки, они волнообразно происходят, то есть люди к этому привыкли, то есть периодически они есть, в принципе, город не страдает. Страдают там пригороды, восточные окраины. Но люди привыкли просто к этому. Поэтому, сказать, ждут чего-то нового, ну, я бы не сказал так.
А у людей нет обиды, что после гибели довольно большого числа людей, гибели 12 человек, не объявили траур украинские власти?
На сегодня вот в области траур объявлен был, ну, губернатор объявил траур. Что касается центральных властей, ну, есть определенные обиды на то, что так как-то власти реагируют на трагические события во Франции, но при этом не реагируют на трагические события у себя в стране.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. О том, как Донецк переживает гибель людей под Волновахой, радио «Свобода» рассказала одна из жительниц города.
Естественно, как бы это шокировало жителей, люди теперь опасаются передвигаться по области. То есть трасса Донецк-Мариуполь — это довольно оживленная трасса. И очень много пассажирского транспорта там не ходило. Ну, это практически сейчас единственная связь для тех, кто переоформлял пенсии или, ну, переоформлял документы на украинской территории. Теперь она как бы получается закрыта, и, ну, для людей это было столько. Ну, довольно тяжело, потому что, ну, я думаю, все знают о том, что уже там теперь эти день идут сильные боевые действия в Донецке.
В МИДе России обстрел автобуса под Волновахой назвали очередным преступлением киевских силовиков. Об этом заявил представитель ведомства Константин Долгов. Вот что говорит о российской реакции на обстрел автобуса и гибели 12 мирных жителей украинский политолог Константин Батовский.
Ну, нам очень странно слышать такие обвинения, потому что автобус пострадал от артиллерийской атаки. К сожалению, снаряд попал непосредственно в автобус, но также он попал и в трассу, и везде вокруг автобуса, собственно, есть следы от артиллерийского удара. Сейчас усиленно тиражируется версия о том, что это был взрыв мины, но, однако, тот факт, что отверстия абсолютно разные величины, и тот факт, что автобус поврежден со всех сторон, спереди и сзади, и как раз свидетельствует о том, что рядом был взрыв артиллерийского снаряда, но ни в коем случае не мины. Ну, здесь просто бесполезно опровергать российский МИД, все, что Россия в последнее время заявляла, и в части самолета, и в части атак ДНР, потом опровергалась жизнью. У меня нет никаких сомнений, что имел место артиллерийский обстрел, который был виден, который был зафиксирован множеством свидетелей, и поэтому, то есть, полемизировать с российским МИДом просто бесполезно, типа астронавтов, которые вообще чей постоянный бред, ну, вообще можно комментировать.
А каковы были, ну, как бы, реальные цели сепаратистов? Реальные, что они на самом деле хотели? Куда они целились?
Ну, в последнее время наблюдается, на самом деле, активизация боевых действий. Активизация идет со всех сторон. Причина не до конца понятна. Это событие, уже сорваны все окончательные перемирия и нормы какого-то приличия. Однако в этом случае атака, очевидно, шла на украинский блокпост. Более того, автобус, собственно, и стоял на блокпосту и ждал проверки. Это был рейсовый регулярный автобус в Златоустовском Мариуполе. И он ожидал своей проверки, и просто в этот момент случилась атака, и снаряд попал в автобус. Стреляли с территории подконтрольной ДНР, предположительно, в Докучаевском. Там на этой трассе все более очевидно, это основная дорога Донецкой области. Там в одном направлении ДНР, Донецк, в другом направлении Мариуполь. Никаких полутонов здесь там нету. Удар был со стороны Донецка, со стороны вот ближайшего населенного пункта Докучаевска.
Насколько адекватной и правильной вам кажется реакция украинских властей на то, что произошло под Волновахой вчера, на гибель людей? 12 человек, по официальным данным, погибло. А вот в социальных сетях много писали о том, что после гибели стольких людей можно было бы объявить траур.
Ну, вопрос объявления национального траура, знаете, люди гибнут каждый день. В этот раз просто их погибло больше, чем обычно. Мне сложно комментировать, должно как вообще правительство было бы этично себя повести, но мне очень нравится, я доволен, как ведут все украинские граждане, потому что люди самоорганизовались и договорились провести две акции сегодня в 18:00 по киевскому времени и большой марш мира на выходных в воскресенье. Вот эта вот солидарность и абсолютно украинское сплочение против врага, оно на самом деле является залогом того, что в этом конфликте мы выстоим. И оно мне внушает оптимизм, я горд своими согражданами, и мне очень нравится, как они достойно реагируют на эту трагедию. Что касается обращений, внутренний президент сделал обращение к народу, и все ведущие политики на самом деле высказались на тему трагедии, волновались. Поэтому я не считаю нужным просто, что нам надо объявлять вот действительно траур. Скорее, нам надо объявлять полноценное военное положение.
Это был украинский политолог Константин Батоцкий. Вооруженные сепаратисты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики свою вину не признают. Сразу после сообщения об обстреле автобуса спикер так называемого Народного совета ДНР Андрей Пургин заявил, что это дело украинской стороны. Технических возможностей для минометного обстрела этого блокпоста у них нет. Также об отсутствии возможности обстрелять блокпост заявили и в так называемом Министерстве обороны ДНР. В районе Волновахи находится лишь украинский блокпост, однако он расположен вне зоны действия нашей артиллерии. Обстреливать его мы не в состоянии, сказал российскому агентству «Интерфакс» представитель ДНР. Тем не менее, пользователи соцсетей отмечали множество сообщений самих сепаратистов об обстреле блокпоста под Волновахой именно с их стороны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.